Глава 5. В это воскресное утро в палаццо Могильницких проснулись очень рано. В конюшнях, одетые в форму польских легионеров, вооруженные люди седлали лошадей. Во флигелях, где жила многочисленная дворня, ожидали сигнала к выступлению пехотинцы. Шмультке и Зонненбург только что окончили завтрак. В комнату вошел Юзеф и подал майору записку. Майор прочел и сказал: «Графиня Стефания просит нас зайти к ней по очень срочному и важному делу». Они недоуменно переглянулись, но тотчас встали из-за стола и, оправив мундиры, молча пошли за стариком. На втором этаже Юзеф широко распахнул двери будуара Стефании и жестом пригласил немцев войти. Но вместо графини их встретили несколько вооруженных офицеров в неизвестной им форме. Один из них закрыл за немцами дверь и остался сзади вошедших с револьвером в руке. «Что это означает?» – сухо спросил Зонненбург. Шмультке инстинктивно протянул руку к поясу, но револьвер остался в комнате майора. В углу будуара в глубоких креслах сидели Баранкевич и старый граф. «Садитесь, господа», — сказал один из офицеров, искривив в гримасе улыбки бледное лицо. Немцы продолжали стоять. Баранкевич тяжело поднялся с кресла и подошел к ним. Он, как знакомый, протянул им руку, но оба офицера даже не шевельнулись. Баранкевич побагровел. «Да», — начал он, — «дело в следующем, господа. Поскольку вы оставляете наш край и не в состоянии больше охранять нас и поддерживать порядок, мы решили сами заняться этим». «Кто это мы?» – злобно скосил на него глаза Зонненбург. «Мы – это штаб польского легиона. Честь имею представить». И Баранкевич повернул свою тушу в сторону одного из польских офицеров. «Полковник граф Могильницкий, начальник легиона». «Эдвард Могильницкий, полковник французской службы?» «Почти верно, господин обер-лейтенант. Я, собственно, полковник русской гвардии, но всю войну провел во Франции как член русской военной миссии и после большевистского переворота в России стал офицером французской службы», ответил Эдвард с холодной учтивостью. «Тогда мы обязаны арестовать вас. Немножко поздно, господин обер-лейтенант. К тому же мы призвали вас сюда с совершенно иной целью. Для обеих сторон будет лучше, если мы спокойно обсудим создавшееся положение», – продолжал Эдвард. «Мы занимаем город. От вас мы требуем нейтралитета. Мы не будем препятствовать вашей эвакуации отсюда при единственном условии – невмешательстве в наши дела. Конечно, все склады оружия и обмундирования переходят к нам». Шмультке сделал негодующий жест. «Вы сами видите, это не бунт черни, но вслед за вашими отступающими частями движутся красные. Они обрушатся на нас сейчас же по уходе немецких войск. Вот почему мы вынуждены, не дожидаясь, пока вы уйдете, заняться наведением порядка в округе и мобилизовать наши силы. Я обращаюсь к вам, господин майор и господин обер-лейтенант. Вы оба дворяне и офицеры. Правда, мы с вами находились во враждебных лагерях, но сейчас у нас с вами общий враг – революция. Если вы с нами начнете борьбу, то это будет только на руку красным. Я не думаю, что вы этого хотели». Несколько секунд длилось молчание. Шмультке вопросительно посмотрел на Зонненбурга. «Хорошо. Но как к этому отнесется его превосходительство начальник гарнизона?» – растерянно пробормотал Зонненбург. «Его преосвященство епископ Бенедикт уже договорился с господином полковником», – тихо произнес кто-то за его спиной. Немцы оглянулись. Перед ними стоял отец Иероним, незаметно вошедший в комнату во время разговора. Он подал Зонненбургу запечатанный пакет, и пока немцы читали, он скромно прошел в угол и сел рядом со старым графом. «Итак, господа офицеры, ваш ответ?» – спросил Эдвард. «Нам остается только подчиниться», — глухо ответил Зонненбург. «Очень рад. Вы, господа, конечно, свободны. Отныне вы гости в нашем доме. Будьте добры, предупредите ваших солдат о том, как они должны себя вести. Поручик Заремба, спрячьте ваш револьвер. Подпоручик Могильницкий, передайте отряду мой приказ приготовиться. Господа офицеры, занимайте свои места». Через полчаса небольшой отряд, состоявший из кавалерии и пехоты с тремя пулеметами, двинулся к городу. В обширной камере было полутемно. Два небольших окошка с массивными решетками почти не пропускали света, теснота. Вместо 15 человек здесь 31. Дощатые нары завалены человеческими телами. Смрадно и грязно здесь. Лежавший прямо на полу богатырского телосложения крестьянин повернул к Пшеводскому свою большую голову и, забираясь пятерней, как гребнем в широкую бороду, сказал: «Что ты мне там квакаешь? Спокон веков ляхи нас мордовали. Привык пан считать нас за скотинку, так и зовет быдло. Не бывать меж поляком и хохлом миру до самого скончания веку». Пшеводский сердито сплюнул: «Да чего же туп человек, всего тебе дано в волю, а ума мало. Да возьми ты меня и себя, к примеру, медведь ты косолапый. Чего нам с тобой враждовать, скажи на милость? И тебя, и меня помещик норовит в ермо запрячь, да и гонять до седьмого поту. Выходит, поляк-поляку разница? Не все же они помещики, черт подери. Есть и такие бесштанные, как ты». Крестьянин слушал недоверчиво. «Небось, был бы помещиком, тоже гвоздил бы арапником не хуже пана Заянчевского. Сам говоришь, беспортошный, а все в нос тычешь, дурак, дескать, баран сельской, а я, мол, умный, гонор свой показываешь». Пшеводский приподнялся и сел на нарах. Несколько секунд угрюмо глядел на собеседника, затем улыбнулся. «Чудило человек! Я ж к тебе по-хорошему, а ты обижаешься. Это дурака-то да медведя по-хорошему считаешь? Брось, папаша, ты за мои слова не цепляйся, ты в корень гляди». Из-под нар высунулась бритая голова, и на Пшеводского взглянули лисьи глазки. «Ну и упрямый же вы, пани Пшеводский, хотите из этого быка скакового жеребца сделать? Хи-хи-хи!» И обладатель лисьих глазок выбрался из-под нар, где он спал. «А какое твое собачье дело?» – спокойно ответил ему крестьянин, поняв польскую речь. Пшеводский тоже неприязненно покосился на вертлявого человека в почерневшем от грязи летнем костюме с измятым галстучком. «У меня ко всему дело есть, на то я...» «Шулер и охмуряло!» Закончил за него звонкий юношеский голос из угла камеры. «Ты, щенок, потише там, а то...» И человек сделал выразительный жест рукой. Лежавший рядом с Пшеводским пожилой рабочий с бледным худощавым лицом вмешался в перепалку. «Осторожней с кулаками, пан Зебик! Пшеничек верно сказал. Факт, что ты всех простачков в камере обобрал». «Я обобрал?» И Дзебик сунул руку в карман. Камера давно проснулась, но лишь теперь пришла в движение. И в этом движении Дзебик почувствовал явную угрозу. «Как ты думаешь, Патлай, чего он руку в карман сует каждый раз, когда ему хвост прищемляют? На испуг, что ли, берет? Или у него такая поганая привычка?» – спросил соседа Пшеводский. «Я знаю, у него там безопасная бритва», — подсказал юноша из угла, надевая сапоги. Затем он быстро встал и, шагая через лежавших на полу, подошел к Дзебику. Это был высокий белокурый парень с голубыми глазами, одетый в рабочее платье пекаря. Полиция арестовала его на работе за то, что он с ножом кинулся на хозяина, избивавшего 10-летнего ученика. Хозяин отделался легкой царапиной, но пшеничика ждал суд. «Покажи, что там у тебя!» — крикнул он Дзебику. Камера затихла. В это время по коридору пробежал кто-то из сторожей. Затем послышался топот тяжелых сапог. Дверь камеры открыли. На пороге стоял офицер в неизвестной никому форме. Сзади него несколько солдат. Перепуганный начальник тюрьмы перелистывал толстую книгу с аттестатами арестантов. Пшегодский быстро поднялся. В одном из солдат он узнал своего брата, Адама, а в офицере того пана, который предлагал ему вступить в польский легион. «Здесь господин капитан крестьяне, арестованный за восстание», – бормотал по-немецки начальник тюрьмы. «Это по делу о захвате сена Заянчковского?» – спросил Врона. «Да-да. Потом 7 рабочих сахарного завода. Знаю. Еще несколько человек по разным делам. Среди них 2 поляка. Дзебик по обвинению в шулерстве и шантаже. И Пшегодский. Этот в особом ведении комендатуры». «Знаю». Врона уже нащупал глазами Пшегодского. «Ну, остальные по мелким делам. Среди них один несовершеннолетний, Пшеничек». Врона взял книгу, сделал отметку красным карандашом. «На полях против фамилий Пшегодского, Сахарников и крестьян. Остальных выпустить. Нечего кормить дармоедов. Пойдемте дальше». Пока открывали следующую камеру, начальник тюрьмы успел прочитать имена тех, кто освобождался. Через 20 минут в камере осталось 16. Патлай наскоро передал через Пшеничика несколько слов своей жене. Пшегодский же надеялся поговорить с братом. «Пани капитане, смею просить вашей милости отпустить моего брата, Мечислава Пшегодского, что в 9-й камере. Он против немцев агитацию вел, так его за это взяли». Голос Адама дрожал. Он не отнимал руки от козырька конфедератки. Конфедератка – польская военная фуражка с 4-угольным верхом. «Рядовой Пшегодский, я сам знаю, что делать. Отправляйся к воротам». Адам замер на месте. «Что я сказал? Кругом, марш! Чего стоишь, псяк-рев?» Молчание. От удара кулаком по лицу он пошатнулся и едва не выронил ружье. «Марш, а то застрелю, как собаку!» Адам тяжело сдвинулся с места, медленно пошел по коридору, волоча по полу винтовку. Проходя мимо камеры номер 9, он встретился с глазами брата. Тот все слышал.